Мы на «Спутнике» продолжаем обсуждать важные актуальные новости. При крушении вертолета «Робинсон» на Камчатке никто не выжил. Пропавший на Камчатке вертолет «Робинсон» нашли сгоревшим, сообщил губернатор. Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли. Камчатские спасатели нашли сгоревшим вертолет, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский. Такие заголовки сейчас читаю в ленте новостей. В причинах трагедии еще будет разбираться Следственный комитет. Ну а мы попробуем разобраться, насколько же сложно управлять вертолетом «Робинсон», да еще и на Камчатке, говоря о той трагедии, которая там произошла. На связи со студией генеральный директор компании «Вертолетные технологии» Виктор Мартынов. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте начнем, пожалуй, с того, что вот я видел вживую вертолет «Робинсон», он такой, где-то кажется даже, может быть, игрушечный, ну, как представляется, да? Но вообще, на самом деле, мне уже неоднократно попадались новости и сообщения из разных уголков России, где происходило крушение такого вертолета. 2-3 человека было на борту и не всегда справлялись, потому что потоки ветра, там еще какие-то условия, и человек мало, может быть, имел опыта управления именно таким вертолетом, поэтому попадал в такие ситуации, и, собственно, происходило крушение. А в чем сложность действительно управления такой модели, такого класса, такой модели вертолета?
Ну, начнем с того, что это самый массовый вертолет в мире американского производства. То есть в России на сегодняшний день их порядка 800 штук было завезено. Это, если брать статистику, то 970 вертолетов всего иностранного производства в России. Угу. Ну и получается, львиная доля приходится именно на эти американские машины. Значит, в целом машина надежная, но за счет того, что она массовая, статистика, к сожалению, еще прямая. Значит, касательно сложности управления. Сейчас все пилоты, которые получают удостоверение, свидетельство пилота-любителя, базовое обучение проходит именно на данном типе воздушного судна. То бишь, предположим, вы захотели получить это свидетельство, идете в авиационный учебный центр, проходите 240 часов теории и 40 часов практики, примерно 4-6 месяцев, и вот у вас заветное свидетельство в руках. Далее идете, либо берете в аренду, либо приобретаете собственное воздушное судно. К слову, сейчас на популярных досках объявлений можно купить за 25-30 миллионов, то бишь вполне доступно, и можете приступать к полетам.
Не знаю, как это вполне доступно, 25-30 миллионов. Это, может, вы какую-то отдельную категорию граждан берете? 25-30 миллионов. Насколько это доступно для вертолета?
Ну, я в том плане, что не такие уж и заоблачные деньги. Можно приобрести, скажем, складчину на 2-3 друзей. В общем-то.
Но если для бизнеса, например, да, вот мы говорим о туристических регионах, тогда в понимании того, что это там окупается за там какое-то количество сезонов, возможно, да, да, если мы говорим о том, что это там окупаемость, и сдавать в аренду или использовать как, например, воздушное такси, о чем говорили, и такое практикуется в некоторых наших регионах России, да? То есть может быть так, да.
Не совсем. Смотрите, значит, я имел в виду, что остальные, но другие модели других производителей, там, скажем, Bell, Eurocopter или Leonardo стоят 200-300 миллионов.
Если так сравнивать, тогда, конечно, да.
Вот. А здесь, видите, как их же не всегда покупают для бизнеса. То бишь, это определенный вид развлечения, спорта, так, если позволите. Uh-huh. Путешествия, туризм. Сейчас в условиях закрытых границ массово, в принципе, пользуется спросом. То есть, вот, мы, например, с друзьями планируем поехать на вертолетный тур по Алтаю, то есть на своем, поэтому почему бы нет?
Виктор, давайте тогда вот разбираться еще в деталях. Мне вот прям интересно, зацепила меня эта тема. 240 часов теории и 40 часов практики. А что же это за 40 часов практики? Чему можно научиться за 40 часов? Достаточно ли это этого для того, чтобы потом сесть за штурвал, что называется, в живых реальных условиях, там, может быть, плохой видимости, плохой погоды, сесть за штурвал вертолета и полететь?
Смотрите, значит, вертолет «Робинсон», он технически изначально сделан под хорошие метеоусловия. То есть эксплуатировать его в сложных погодных условиях недопустимо. Это должна быть и видимость, и определенная скорость ветра и так далее. Но базовое образование авиационное можно получить за это время. То бишь отрабатываются там такие дисциплины, как весеннее, основа метеорологии, аэронавигации и так далее. Uh-huh. Безусловно, все это происходит под наблюдением инструктора. И если этого будет недостаточно, то вы просто не получите свидетельство летное. Поэтому вполне достаточно этого времени.
То есть вот 40 часов, да, это для того, чтобы получить базовые навыки. Я правильно понимаю?
Базовые навыки, конечно, да.
Вот смотрите, теперь по данным МЧС на борту воздушного судна, которое потерпело крушение на Камчатке, находились 2 или 3 человека. 2 или 3 человека, в том числе биатлонист Игорь Малиновский. Ну, поскольку я, вот я же говорю, я видел вживую этот вертолет, он очень небольшой, но сколько там максимально может находиться человек для того, чтобы он в условиях хороших погодных условиях чувствовал себя устойчиво в воздухе?
Ну, я бы сказал, там чуть другие критерии, не по количеству человека, а по весу. Да. По весу, соответственно, и рассчитывается запас топлива, который можно с собой взять и так далее. Вот. Если уж вы конкретно об этой ситуации хотите поговорить, то параллельно я наблюдал в сторис своих коллег, друзей, которые летели в это же самое время, примерно в том же самом секторе, и погодные условия были допустимое. Вот. А касательно статистики, вот если вы посмотрите, наиболее распространенная версия, вот тут происходит, да, по итогам расследования МАК, это ошибка пилотирования. Угу. Поэтому здесь надо дождаться результатов расследования для того, чтобы...
Да, безусловно. Виктор, я с этого нашу беседу-то и начинал, что разбираться еще будет там специалисты, Следственный комитет, то есть причины трагедии, да, будут выяснять. Но знаете как, если примерно там 80% аварий на дороге происходит по причине того, что автомобиль выезжает на встречную полосу, да, ну плюс еще, да, мы добавляем, по какой причине он выезжает, там водитель в нетрезвом состоянии, там еще что-нибудь, но, то есть нетрезвый водитель и выезд на встречную полосу. Это большая часть аварийных ситуаций на дороге. То, например, большая часть аварийных ситуаций в воздухе. Это что значит ошибка пилотирования? Там не так повернул штурвал или в чем заключается ошибка? Каким образом расценивать ее?
Если мы говорим в общем, в целом, то эта ошибка происходит из-за сложных метеоусловий, то бишь где-то туман, низкая облачность, зацепился где-то лопастями, там, не знаю, лыжами зацепился за кромки деревьев и так далее в большинстве случаев. Но если брать еще техническую сторону, то есть, например, те машины, которые массово поставлялись в России с 2010 года, они содержали самое такое, ну, базовое, так скажем, оборудование для управления воздушным судном, то есть базовые приборы. Ну, например, там радиовысотомер, там и так далее, авиагоризонт. А те машины, которые поставлялись последние, вот уже лет 5, там уже они шли с автопилотом, ну и таким более серьезным оборудованием. Но опять же, вот если брать вертолеты каких-то других производителей, на той же «Агусте» 119, вот мы летели с автопилотом, попали в воздушную яму, и, я вам скажу, тряхануло достаточно серьезно. Поэтому всю эту автоматику тоже нельзя полностью довериться. А касательно вот пилота, о котором мы говорили ранее,
да,
надо понимать, что у него был и допуск на управление вертолетом Ми-8, да, в том числе. То есть это серьезное воздушное судно. Поэтому здесь квалификация пилота была достаточно высокая, и, очевидно, он был опытный.
Да.
Для полетов в том регионе.
А вот, кстати, по поводу региона и по поводу сторис, о которых вы говорили ранее, да, то есть люди там где-то были в том же секторе, я так понимаю, да, или где-то, да, где-то там на Камчатке. Да. А что там в этих сторис было? То есть, ну, что значит удобоваримая погода или нормальная погода? Что было видно? Что показали эти сторис?
Ну, по тем сторис, которые я видел, это люди летали вокруг вулкана, и видимость была там допустимая, там 2000 метров она точно была, а то и больше. Поэтому каких-то сложных метеоусловий не наблюдалось и не прогнозировалось.
Да, то есть по тем видео и по тем сторис, которые из этого же региона вы видели, там сложные, как говорят, сложные метеоусловия не могли быть основной причиной, ну или не могли стать, как я понимаю, да, основной причиной крушения вертолета.
Визуально все было чисто, то есть небо было вообще чистое, голубое.
А давайте теперь тогда вот еще о чем поговорим. Вот мы говорим о Камчатке. К сожалению, в прошлом году на Камчатке была катастрофа. Катастрофа тоже была летом, но речь шла о том, что 8 человек спаслись из упавшего вертолета в Курильское озеро. Вертолет-то там был не Робинсон, а Ми-8. И одной из причин тогда называлось то, что это могла быть усталость пилота, потому что огромное количество отдыхающих, люди постоянно заказывают вертолетные прогулки, и сразу одной из версий была вот такая – с учетом того, что погодные условия были прекрасными. А вообще, насколько сложно на Камчатке вот устраивать такие полеты? Насколько вообще сложен этот регион для вертолетных прогулок?
Ну, давайте все-таки я вот сделал уточнение, потому что ситуацию с Ми-8 в прошлом году, опять же, комментировал я по стечению обстоятельств. То есть мы с вами спустя год снова выходим в обсуждение этого вопроса. Значит, на Ми-8 там экипаж состоит из трех человек. Это два пилота и борт-инженер. И там все-таки валили на метеоусловия, так скажем, да. Вот. А касательно вот этой ситуации с Робинсоном, нужно понимать, что они не занимались там каким-то массовым развозом или аэротакси. То есть люди занимались туризмом исключительно для себя, там, для своей компании. Вот летели втроем на отдых. Поэтому сложно тут говорить о том, что они там устали и так далее. Я также видел другие версии в интернете о том, что они полетели без уведомления соответствующих органов и так далее. Но это все сказки, то есть сейчас порядок подача плана полетов, он носит именно уведомительный характер, а не согласование. Касательно ландшафта, как вы спросили, да? Ну, мы знаем, что там на Камчатке хребты, так скажем, сопки, горы, да, и определенные требования, так скажем, к условиям эксплуатации и управления, они повышены, это факт. Для того, чтобы летать, ну, предположим, на юге России, в том же Сочинском регионе, в Краснодарском крае, в горах, пилотам требуется дополнительная квалификация, ну, я забыл точно, как это называется, для того, чтобы летать вот именно в горной местности. Угу. Это, ну, определенный уровень, то есть повышение квалификации нужно проходить. Разрешение, то есть допуск на полет в горной местности называется. Касательно того, что происходит на Камчатке, сложно сказать, я просто физически там не был, но думаю, что потоки ветров отличаются от того, что происходит на равнине. То есть в горах там, помимо вертикального направления ветра, есть еще и горизонтальный поток.
Угу. Знаете, ну тогда в завершении еще такой общий очень вопрос. Вот вы сказали, около сколько? 800 вот этих вертолетов Робинсон у нас, вот если в общей массе по стране. Ну, это много? Вот как кажется, что это много. Но на самом деле, а как они вот распределены? Где? Понятное дело, что где-то это часть этих вертолетов конкретно в частной собственности, то есть личных вертолетов там у людей. Где-то они используются как аэротакси. А как вот они? Это в зависимости от региона, там, туристического региона или еще как-то. Где большая часть этих вертолетов может быть?
Давайте все-таки вернемся к статистике. Значит, в общей сложности на январь 2022 года в России 970 вертолетов иностранного производства. Uh-huh. Везено, зарегистрировано, то есть по факту. Для сравнения, в Европе на январь 2022 года их почти 8 тысяч. Да, мы можем сопоставить приблизительно размеры страны, масштабы и количество воздушных судов. Вот. А касательно регионов эксплуатации, конечно, там Сибирь, Дальний Восток или Краснодарский край, там они просто незаменимы. По той причине, что люди в дороге тратят большое количество времени, чтобы добраться из одной точки в другую. И ну, преимущественно приобретают все-таки корпоративный сегмент, люди для бизнеса, для того, чтобы экономить время, инспектировать строительные площадки там, и так далее. Если мы говорим о решении государственных задач, то это мониторинг нефтегазопроводов, линий ЛЭП, примерно так.
Угу. Спасибо большое, Виктор. Спасибо. Мы за этой ситуацией будем и дальше наблюдать. Генеральный директор компании «Вертолетные технологии» Виктор Мартынов был на связи со студией.